Глава 17.
«Значит, там его полно», — сказал советник Лакувив, нежно поглаживая три металлические проволоки и ощущая странное чувство отрыва от реальности. «Вот-вот», — подхватила Лакджиип, сидевшая по другую сторону его письменного стола. «А эти болваны понятия не имеют, на каком богатстве почивают». «Похоже на то», — согласился Лакувив. «Они просто вручили вам это?» «По собственной воле и без малейшего колебания», — ответила она. «Они сказали, что сам по себе металл ценности не представляет, важнее мастерство, с которым ювелиры создают свои произведения». Советник покачал головой. «Идиоты!» Лакджиип пожала плечами. «Смею предположить, что это касается всех деятелей искусства. Дай художнику сотню юниверов, которые можно потратить на краску и мольберт, и на выходе получишь картину, за которую кто-то выложит многие тысячи. Правда, в нашем случае затраты как раз обратно пропорциональны».
«Если хотите мое мнение, в искусстве за что ни возьмись, везде разброд и шатание», — заметил Лакувив. «Но это не наша забота. Когда приедет Хаплив?»
«Да вот-вот уже», — ответила помощница. «Я всего несколько минут назад разговаривала с пилотом, и он сказал, что они явятся по расписанию». Она скривила губы. «Ах да, они взяли с собой Йопанека».
«Кого?»
«Йопанека», — повторила Лакджиип. «Юношу из семьи Кадуйя, у которого в разгаре год странствий. Это он познакомил вас с Хаплифом».
«Точно», — Лакувив наморщил лоб, пытаясь вспомнить, как выглядел тот юноша. «Он еще здесь?»
«Он все еще на Селвисе, если вы об этом», — сказала помощница, с недоумением воззрившись на него. «Только за месяц их пребывания в Красных Холмах он приезжал сюда 5 или 6 раз. Вы не обращали внимания?»
«У меня голова забита важными делами», — осадил ее советник.
Впрочем, после ее слов он припомнил чудаковатого молодчика, который болтал с помощниками и клерками в коридорах резиденции.
«И что ему надо?»
«Здесь, в ратуше», — Лакджиип пожала плечами. «Понятия не имею. Думаю, он просто старается завязать как можно больше знакомств в семье Зодлок. Наверное, решил поиграть в политику, устроя из себя важную шишку. Большинство помощников, которым он докучает, потакают ему».
«А может, он в будущем метит на высокий пост в качестве посредника между Зодлок и Кадуйо?» — предположил советник. «Ладно, когда они приедут, пусть подождет где-нибудь в другом месте».
«Поняла», — кивнула Лакджиип. «Вы уже придумали, что делать дальше?»
«Для начала нам нужно больше информации об этом месторождении», — пояснил Лакувив. «Поэтому я и пригласил Хаплифа. Тот факт, что вы видели только Акбуи, не означает, что там не отираются другие инородцы».
«На обратном пути мы наполовину обогнули планету с включенными на полную мощность датчиками», — сообщила помощница. «Там ничего нет. Только первозданная необитаемая глушь».
«В ваших словах я не сомневаюсь», — заверил ее советник. «Но сейчас там никого нет. А в следующий момент чужаки могут свалиться на голову. Возможно, на их линиях снабжения или сбыта за пределами планеты работают инородцы. Может, какие-то группы инородцев совместно с Акбуи владеют частью забоя или на заводе каждые пару месяцев сменяются вахты. Что-то вроде субаренды бизнеса или места проживания».
«Мне кажется, это маловероятно», — возразила Лакджии, потрясенно глядя вдаль. «Акбуи — единственные в своем роде, не понимающие ценность столь богатой жилы Найикса. Если бы о ней прознал кто-то еще, молва уже разлетелась бы по окрестностям».
«Маловероятно, но все же возможно», — поправил ее Лакувив. «В конце концов, при постройке гражданских грузовиков и лайнеров можно прекрасно обходиться без Найикса, что широко практикуется и у нас, и у Акбуи. Вот когда берешься за военные корабли, тогда и возникает потребность в чем-то посолидней.
«Цивилизация, у которой нет военных кораблей, в наших краях не укоренится», — парировала помощница.
«Впрочем, допускаю, что здесь вы правы», — добавила она, воздев руку, чтобы пресечь наметившийся было спор. «Похоже, Акбуи и правда исконные бродяги. Расе, которая может просто сняться с места и удрать, нет нужды учиться воевать».
«Вот именно», — подтвердил советник. «Итак». Как я и сказал, для начала мы убедимся, что к месторождению имеют отношение исключительно Акбуи. Потом, он сделал паузу,
правила предписывали, чтобы после этого он связался с Патриэлем Лакуни и выложил ей всю подноготную, а она уже решит, пересылать ли информацию вышестоящим должностным лицам. Вот тут и может возникнуть пробуксовка. Лакувив с Лакуни уже много лет не ладили, и не было гарантии, что она поверит его словам, по крайней мере, сходу, без тщательной проверки. А если она проявит расторопность в этом вопросе, тем проще ей будет присвоить себе все лавры, удостоив советника лишь заметкой на полях. Если на то пошло, она может вообще не упоминать ни его, ни Красные холмы в целом, а у него слишком мало рычагов воздействия, чтобы не допустить этого.
«Потом будет видно», — договорил он. «Вдруг дело окажется таким важным, что докладывать надо будет напрямую патриарху».
«Патриэлю Лакуни не понравится, если вы свяжетесь с ним через ее голову», — предостерегла Лакджиип.
«Ущемленная гордость Лакуни — это мелочи», — напыщенно выдал Лакувив. «Гораздо важнее заполучить ту планету в распоряжение семьи Зодлок. Кто знает, что расскажет Хаплив. Может статься, что у нас просто не будет времени проходить все инстанции».
Лакджиип хотела что-то ответить, но осеклась и посмотрела на свой коммуникатор.
«Прибыли», — сообщила она. «Где вы их примете?»
«Хаплифа пригласите к судейскому престолу», — приказал советник. «С нынешнего момента не помешает перевести все общение в официальное русло. Юнца Кадуйо можете помариновать в приемной».
Когда Лакувив с Лакджиип вошли в зал, Хаплив ждал их прямо перед судейским престолом.
«Приветствую вас, советник Лакувив», — завидев их, радушно произнес Акбуи. «Позвольте выразить свою признательность за ваш щедрый жест, когда вы отрядили охрану для нашего грузовика на пути туда и обратно». Следопыт Киллари просил передать, что капитан не скупился на слова благодарности.
«Рад угодить вам», — ответил Лакувив.
Уловив безмолвный вопрос в глазах охранников, которые проводили Хаплифа к престолу, он дернул подбородком в сторону приемной. Провожатые, кивнув в ответ, двинулись на выход.
«Спасибо, что выкроили время, чтобы навестить нас».
«Для меня это удовольствие и честь», — сказал Хаплив. «Чем могу служить?»
«Хочу спросить вас о шахте», — произнес советник, провожая взглядом охранников, которые, наконец, исчезли за дверью. Старшая помощница Лакджиип была поражена тем, как там все организовано, но мы с ней ломаем голову, есть ли у вас там и другие работники.
«Не пойму, к чему эти сомнения?» — выдал Акбуи. Артикуляция безгубого рта была особенно заметна посреди морщин, покрывавших его лицо. «Там полно работников — шахтеры, очистители, прессовщики, заготовители пищи. Кого еще не хватает?»
«Вопрос был скорее в том, нанимаете ли вы для тех же самых целей представителей других народов», — уточнил Лакувив, неотрывно наблюдая за Хаплифом. «Скажем, некоторые инородцы идеально подходят для подземных работ, приземистого роста, с низкой потребностью в кислороде и способностью видеть в темноте».
«Ох, что вы! На это мы пойти не можем!» — воскликнул Акбуи, содрогнувшись всем телом. «Мы никому не доверяем до такой степени, чтобы пускать в шахты, поскольку у нас только два источника благосостояния — украшения и специи. Если мы лишимся залежи этого недорогого металла, само наше существование может оказаться под угрозой.
«Тем не менее, нам вы показали свои заводы», — заметила Лакджиип.
«Но это же совсем другое дело», — растерянно протянул Хаплив.
«Вы чиссы, отважные, честные и благородные. Вы обращаетесь с нами так же, как обращаетесь и со всеми прочими, кто точно так же держит свой нелегкий жизненный путь».
Лакувив не думал, не гадал, а поежился. Неужели инородец и правда настолько наивен?
«Ваша доверчивость, Хаплив, не знает границ.
Она произрастает из опыта и интуиции», — категорично заявил Акбуи. «Мы 3 месяца бок о бок путешествовали с Йопанеком из семьи Кадуйо. Сначала он был нашим попутчиком, а затем стал другом. Благодаря ему я научился читать в сердцах и душах чиссов и убедился в благородстве вашей расы. Я доверю вам свою жизнь, советник Лакувив из семьи Зодлок». На его лицо набежала тень. «Правда и то, что в скором времени я собираюсь обналичить кредит этого доверия. Как вам известно, пираты уже однажды потрепали нас. Кто знает, не нападут ли они снова? Вдруг они совершат набег на наши шахты?»
«Думаете, к этому дело идет?» — спросил Лакувив, ощутив, как зашлось сердце.
Вот она, долгожданная лазейка, к которой он хотел подтолкнуть собеседника, но не знал как. Однако тот, сам того не ведая, повернул разговор в нужное русло. «Все возможно в нашей вселенной», — со всей серьезностью изрек Хаплив. «Не сомневаюсь, что старшая помощница Лакджиип уже рассказала вам, что у Акбуи нет средств, чтобы дать отпор врагам, поставившим себе цель погубить наш народ и отнять или разрушить все, над чем мы так усердно трудились».
«Да-да, конечно», — поддакнул советник.
«Можно подумать, кто-то в здравом уме станет разрушать забой с Наиксом. Естественно, вслух этого произносить было нельзя».
«Чем же мы можем вам помочь?»
«Множество кораблей семьи Зодлок курсируют по окрестностям», — Хаплив ткнул 2 длинными пальцами в потолок. «Они мощнее даже того корабля, который сопровождал наш грузовик. Я знаю, я их видел. Если хотя бы один такой отправится защищать нашу планету... Впрочем, я помню, каких трудов вам стоило выпросить у Патриэля даже этот патрульный корабль. А заполучить другой побольше и вовсе непосильная задача.
Как вы сами и сказали, все возможно в нашей вселенной», — ввернул Лакувив. «Я немедленно позвоню в резиденцию Патриэля».
«О», — без особого энтузиазма обронил Акбуи.
«Да, было бы замечательно». «Как-то это невесело прозвучало», — заметил советник. «Что-то не так?»
«Нет, что вы!» — тем же бесцветным голосом произнес Хаплив. «Прошу, не примите за упрек, советник Лакувив. Семья Зодлок запредельно благосклонна к нам. Просто я не уверен, что Патриэлю можно доверять. То есть в ее заботе о судьбе Акбуи я не сомневаюсь», — поспешил добавить он. «Я уверен, что она ни за что не бросит нас в беде. Я всего лишь переживаю, что она может присвоить себе похвалы и благодарность за решительную и бескорыстную защиту нашей планеты, которые по праву должны принадлежать вам. Мне претит, что ваши старания будут принижены, а ваши труды погрязнут в лавине чужого хвастовства».
«Мне тоже», — мрачно кивнул Лакувив.
Значит, не он один заметил, что Лакуни не прочь присвоить чужие заслуги. Хаплив тоже разглядел в ней эту черту.
«Как бы то ни было, дело не в согласованиях, а в том, есть ли у нас вообще время, чтобы ходить по инстанциям. Учитывая обстоятельства, думаю, мне следует напрямую связаться с патриархом».
Обвисшая кожа на лице инородца стянулась, образовав припухлость.
«Вам и это под силу?» — не скрывая трепета, спросил он. «Вы можете вот так просто поговорить с благословенным правителем семьи Зодлок?»
«Разумеется», — подтвердил советник. Конечно, не все было так-то просто.
Прежде чем дозвониться хотя бы до приемной, ему придется прорваться по меньшей мере через два бюрократических заслона, не говоря уже о том, чтобы побеседовать с патриархом лично. Но дело было важным и не терпело отлагательств, так что он был уверен, что преодолеет все препоны в кратчайшие сроки.
«Я сейчас же примусь за дело».
«Благодарим вас за визит», — вставила Лакджиип. «Я прикажу водителю доставить вас на ферму Лакфро. Как только дело сдвинется с мертвой точки, мы сразу же дадим вам знать». «Вы само милосердие, старшая помощница Лакджиип», — рассыпался в комплиментах Хаплив. «Но вам не кажется, что мне лучше остаться здесь, на тот случай, если у патриарха возникнут какие-то вопросы? Я лучше всех смогу осветить некоторые детали». «Возможно», — сказала она, вопросительно глядя на начальника. Несмотря на то, что Лакувив выставил предстоящую задачу сущей ерундой, Лакджиип не хуже него знала, по каким бюрократическим лабиринтам им предстоит пройти и насколько это может затянуться. «Но не в ближайшее время».
«Я готов ждать, сколько нужно», — заявил инородец. «Чем скорее мы призовем защитников из семьи Зодлок на свою планету, тем скорее у нас упадет камень с души».
«В таком случае не будем вам препятствовать», — подвел итог советник. «Старшая помощница Лакджиип прикажет охранникам, дежурящим у дверей, разместить вас и организовать какие-никакие закуски и напитки».
«Я снова в неоплатном долгу перед вами», — расплылся в благодарностях Хаплив. «Грядущие поколения Акбуи будут вечно почитать ваше имя».
«Благодарю», — кивнул Лакувив. «Его бы больше устроило, если бы его имя двинулось вверх по семейной иерархии».
Со звонком патриарху вышло примерно так, как Лакувив себе и представлял. Он без труда дозвонился до резиденции семьи на Цилле. Статус советника семьи Зодлок на Селвисе обеспечил ему беспрепятственное прохождение первых двух уровней отсеивания нежелательных просителей, а упор на важность вопроса для насущных интересов семьи помог преодолеть третий. Не прошло и часа, как его соединили с приемной, где он увяз в препирательствах с третьим помощником патриарха. Вот тут-то вся затея уперлась в глухую стену.
«Он сказал, что информация, донесенная советником, по определению не может заинтересовать патриарха, не говоря уже о том, чтобы придавать ей жизненно важное значение», — сокрушался Лакувив, свирепо глядя на экран коммуникатора на своем письменном столе. Абсолютно мертвый экран. Зловредный помощник посоветовал в следующий раз подавать прошение по надлежащим каналам, коротко попрощался и отрубил связь.
«Возможно, Патриэль Лакуни сможет продавить вопрос», — закинула удочку Лакджиип.
«Лакуни вообще не в курсе дела», — отрезал советник.
«Возможно, пришло время ввести ее в курс». Лакувив скрипнул зубами. Как ни прискорбно, но помощница была права. Без поддержки Патриэля он не сможет выделить даже новый патрульный корабль для сопровождения грузовиков Акбуи, не говоря уже о фрегате или крейсере. Впрочем, сами по себе боевые корабли погоды не сделают. Без полноценного экипажа они только и были пригодны на то, чтобы дрейфовать по орбите в качестве оборонительных платформ. Тем не менее, даже парочка патрульных лучше, чем ничего. Их участие даст семье Зодлок хоть какое-то основание претендовать на шахты и их содержимое, когда вопрос все-таки дойдет до синдикуры.
«Ладно», — вздохнул он, снова включая коммуникатор. Бюрократические заслоны, которыми отгородилась от подчиненных Патриэль, были далеко не такими внушительными, как у патриарха, да и самих жаждущих связаться с ней было гораздо меньше. 10 минут переключений с линии на линию, и она ответила на звонок.
«Сразу ставлю вас в известность», — после стандартного приветствия произнесла Лакуни, «что мне уже звонили из резиденции патриарха. Меня категорически не устраивает то, что вы связались с ними через мою голову. «Приношу извинения, если задел вас», — выдал Лаковив из последних сил, стараясь не сорваться. Ее ничего не волновало, кроме строгого соблюдения процедур и собственного статуса. «Но возникли непредвиденные обстоятельства, которые могут либо принести прибыль и почет семье Зодлок, либо повергнуть в беду всю доминацию. Эту театральщину я тоже не одобряю, советник», — сурово сказала Лакуни. «Ладно, у вас 2 минуты, чтобы изложить суть». «Речь идет о цивилизованных кочевниках расы Акбуи, которые месяц назад прибыли в провинцию Красных Холмов», — сообщил он. «Большего я не могу сказать по коммуникатору». «Это защищенный канал». 100-процентной гарантии нет», — возразил Лаковив. «Лучше вам самой приехать в Красные Холмы, и я введу вас в курс дела». «Вы спятили?» — рявкнула Лакуни. «Если вам нужна аудиенция, приезжайте сами». «У меня здесь документы и материалы, которые нельзя перевозить», — поведал советник. «Некие ресурсы, которые могут привлечь внимание представителей других семей в мощеном тракте». «Пускай себе таращится», — нетерпеливо отмахнулась Патриэль. «Что у вас там такое, мозолящие глаза?» Лаковив сжал кулаки. «Неужели трудно понять намек, который тебе буквально вдалбливают в голову?» «Я уже сказал вам, что это дело может принести почет семье Зодлок», — повторил он. «Но также оно может возвеличить любую семью, которая спохватится раньше других. Да и тому, кто вовремя просигналит своей семье, перепадут кое-какие лавры». Последовала небольшая пауза. «Значит, вы сочли, что это требует личного доклада патриарху», — наконец выдала она, — «и бросились звонить, не спросив меня». «Исключительно из-за того, что время поджимало», — нашел оправдание Лаковив. «Если мы не подсуетимся сейчас, потом суетиться будет бесполезно». Снова повисло молчание. На этот раз оно длилось дольше. Лакуни даже лучше него представляла, какие выкрутасы творит межсемейное соперничество в высших кругах доминации. «Хорошо», — нехотя произнесла она. «Я все равно убеждена, что вы вышли за рамки». «Но так и быть. Я в любом случае собиралась завтра поехать на озеро Горного Разлома. Раз такое дело, выдвинусь сегодня и по пути заверну к вам». «Спасибо, Патриэль», — рассыпался в благодарностях советник, позволив себе беззвучно выдохнуть. Раз ему удалось уговорить Лакуни, возможно, вдвоем они смогут достучаться до патриарха, чтобы тот немедля отправил корабли, которые застолбят права семьи на шахты. «Оправдаются ваши самые смелые надежды». «Смотрите у меня», — предостерегла она. «Я буду через 3 часа. Вы уж постарайтесь удивить меня». Она отключилась. Лаковив секунду не отрывал взгляд от экрана, а затем повернулся к Лакджиип, сидевшей напротив. «Она приедет», — сообщил он. «Я так и поняла», — кивнула помощница. «Другой вопрос, согласится ли она беспокоить по этому поводу патриарха?» «Согласится», — отрезал советник. «Как только она где-то завидит выгоду для себя, сразу становится крайне предсказуемо». «Что роднит ее с абсолютным большинством живых существ», — фыркнула Лакджиип. «Вы намерены держать Хаплифа с Йопанеком в ратуше до ее приезда?» «Хаплифа-то да», — сказал Лаковив, поднимаясь. Он снова забыл взять в расчет мальчишку Кадуйо. «Если Йопанек хочет вернуться на корабль Акбуи, кто-нибудь из наших его отвезет». На Хаплифа с Йопанеком они наткнулись в одном из совещательных залов. Парочка о чем-то увлеченно беседовала за остатками трапезы, которую им соорудили сотрудники ратуши. «А, советник Лаковив!» — приветливо воскликнул Хаплиф, завидев вошедших. «И старшая помощница Лакджиип. Ну что, вы с хорошими новостями?» «Смею надеяться, что да», — подтвердил Лаковив. «Я убедил Патриэля Лакуни прибыть сюда и лично обсудить вопрос. Может, статься, она захочет выяснить детали.
Полагаю, вы все еще согласны ее дождаться?»
«Безусловно», — сказал Акбуи. «Если она одобрит ваше решение оказать нам помощь, каков будет следующий шаг?
Мы обратимся к патриарху с просьбой назначить войсковую операцию», — пояснил советник. «С того времени, как семья Зодлок еще относилась к числу правящих, у нас остался небольшой флот, хотя с самых крупных кораблей были списаны экипажи и их перепрофилировали под стационарную планетарную оборону».
«Вроде тех, которые кружат над Селвисом?»
«Да, легкие крейсеры», — кивнул Лакувив. «Еще в системе числится фрегат, который, по сути, законсервирован. В любом случае, при согласии патриарха, следующим шагом будет призыв из запаса резервистов с других планет, чтобы сформировать экипажи».
Йопанек откашлялся.
«Думаю, это затянется», — заметил он.
«Ничто не делается сию минуту, Йопанек», — ответил Лакувив, пригвоздив юнца взглядом. «С чего это мальчишке вздумалось встревать? Ни его, ни семьи Каду ее в целом эти приготовления не касались.
Или вы предпочли бы ждать свежий выпуск курсантов из Академии Тахарим?»
«Ну...» — молодой Чис оглянулся на Хаплифа. «Прошу вас», — приободрил тот своего товарища. «Это плод ваших изысканий».
«Хорошо»,
— Йопанек снова повернулся к Лакувиву. «Если внутренний распорядок семьи Зодлок не отличается от того, который принят в других семьях, вы можете объявить чрезвычайный сбор и отозвать офицеров и рядовых воинов напрямую из флота экспансии и обороны».
Советник уставился на него.
«О чем вы вообще?»
«Я говорю, можно пополнить личный состав за счет флота», — повторил Кадуйя. «Подразумевается, что это будут действующие офицеры и воины, а не резервисты, которые корабля в глаза не видели неизвестно сколько лет. Вы вправе отозвать примерно...» «Постойте, сейчас посчитаем...»
«Обойдемся пока без конкретных чисел», — оборвал его Лакувив. «Что за чрезвычайный сбор?»
«Возможность, доступная любой из 40 великих семей, если она до этого входила в число правящих и сохранила неукомплектованный местный флот», — пояснил Йопанек. «Некоторое время назад я углубленно изучал этот вопрос. Меня захватила сама концепция. Где-то лет 30 назад какая-то раскольничья секта инородцев чуть было не вторглась во владение семьи Кадуйя на Массосе. Семья объявила чрезвычайный сбор, но силы обороны были заняты в других точках и не смогли выделить корабли для нашей защиты. Тогда мы отозвали родичей со службы».
«Ага, ага, я уловил суть», — буркнул советник, покосившись на Лакджиип.
«Старшая помощница?»
«Было дело», — сказала она, глядя на экран Квестиса. «32 года назад». У семьи Кадуйя на Массосе был старый, прямо-таки древний, легкий крейсер.
Понятное дело, он сохранился с тех пор, как мы были правящей семьей, а это без малого сотни лет назад, — вставил Йопанек,
на который незамедлительно прибыли 300 офицеров и воинов сил обороны, как ни в чем не бывало, бубнила Лакджиип. К тому моменту, как к ним вторглась орда инородцев, корабль был на ходу и махом вымел их с территории чиссов.
«Но это вопрос внутренней безопасности», — подчеркнул Лакувив. «У нас немного другая ситуация».
«По-моему, объявление чрезвычайного сбора не требует каких-то определенных условий», — проговорила помощница, листая страницы на экране туда и обратно.
«Не требует», — подтвердил Йопанек.
«Патриэлю достаточно объявить чрезвычайный сбор», — продолжила она, снова проигнорировав его слова, «и отправить вызовы служащим сил обороны и флота экспансии и обороны».
«И что? Командование так просто их отпустит?» — спросил Лакувив, чувствуя, как в душе колыхнулось предвкушение.
«Значит, можно обойтись даже без вмешательства патриарха?»
Лакджиип пожала плечами.
«Если корабль не ведет бой, и вблизи нет так называемой непосредственной угрозы, капитан обязан дать 15-дневную увольнительную каждому, кому поступил такой вызов».
«Невероятно!» —
тряхнул головой Хаплив. «Ни в одном нашем пристанище я не встречал такой традиции. Если какой-то корабль находится вблизи планеты, объявившей чрезвычайный сбор, и на нем присутствует значительный процент выходцев из этой семьи, капитан по своему усмотрению может доставить их до места», продолжала сыпать подробностями Лакджиип. «Но в большинстве случаев их высаживают на ближайшей планете, и оттуда они добираются своим ходом». «Семья возмещает впоследствии дорожные расходы», — осведомился Хаплив, буграми собрав складки на лбу. «Либо так, либо им выдаются проездные сертификаты», — пояснил Лакувив. Мысли метались от одной возможности к другой. Селвис располагал боевыми кораблями, а при объявлении чрезвычайного сбора они будут укомплектованы настоящими офицерами и воинами. Всего-то надо заручиться одобрением Патриэля, и шахта с Найиксом окажется у них на блюдечке.
«Это документы, по которым они могут бесплатно воспользоваться любым гражданским транспортом в границах доминации. Почти все из 40 семей выдают такие сертификаты своим военнослужащим».
«Кадуйя точно выдают», — снова вставил непрошенную реплику Йопанек.
«Зодлок тоже», — сказал Лакувив.
«Понятно», — Хаплив чуть склонил голову на бок. «Судя по воодушевлению на вашем лице, у вас появился план».
«Вы все правильно истолковали», — подтвердил советник. «Йопанек, благодарю, что пролили свет на столь важную часть нашей истории. По-моему, раньше я никогда об этом не слышал».
«Рад помочь», — ответил юноша. «Естественно, что вы не слышали. Последний раз этим правом воспользовались 30 с лишним лет назад, так что неудивительно, что вы не знали о нем». Лакувив, не будь дурак, распознал завуалированное оскорбление. Высокопоставленный чиновник из чужой семьи не в курсе важных политических аспектов истории и законодательства. Но в нынешней ситуации ему было не досуг негодовать от дерзости мальчишки.
«В таком случае, думаю, мы не станем дальше озадачивать вас с Йопанеком», — произнес он. «Если весь ваш багаж при себе, я прикажу водителю встретить вас у аэрокара и отвезти обратно на ферму Лакфро».
«Уже?» — с неожиданным беспокойством встрепенулся Хаплив. «Но вы же сказали, что сюда едет Патриэль Лакуни».
«Не переживайте, я ей все растолкую», — заверил его советник. «Уже поздно, а у вас наверняка на завтра запланирована куча работы, собрать урожай специй или что-то подобное».
«Ну что же», — сказал Акбуи. Казалось, тревога его не отпускала, но он решил не спорить. «Пойдемте, Йопанек».
«Спасибо за гостеприимство, советник Лакувив». «Охранник, который стоит снаружи, проводит вас к аэрокару», напутствовал Лакувив и народца, и юношу, которые двинулись к выходу. «Как только вопрос будет решен в нашу пользу, я дам вам знать».
«Он будет решен», — воодушевился Хаплив. «Великая награда, как цветок Глориосы, произрастает на благодатной почве великого риска. Все усилия, которые вы предпринимаете ради народа Акбуи, воздадутся вам в тысячекратном размере».
«Ничуть не сомневаюсь», — согласился советник.
Молча проследив за тем, как они скрылись за дверью, он повернулся к Лакджиип.
«Мне нужен список всех выходцев из семьи Зодлок во флоте экспансии и обороны с указанием мест их службы», — распорядился Лакувив. «Еще постарайтесь раздобыть перечень специалистов, необходимых для управления фрегатом и крейсерами».
«Я поняла», — протараторила помощница, набирая что-то в квестисе. «Я бы особо не волновалась о наборе специалистов. Семья Зодлок проводит политику, согласно которой родичи, поступающие служить на флот, должны изучить наши собственные боевые корабли. Кто бы ни явился на сбор, они смогут приступить к своим обязанностям после нескольких часов водного инструктажа».
«Будем надеяться», — протянул советник. «Ничего, им не помешает поменять обстановку. У нас есть собственный связист?»
«Целых два.
Вызовите одного из них, того, кто лучше хранит секреты».
«Слушаюсь, сэр», — ответила помощница, вперив в него взгляд. «А что, если вам не удастся уговорить Патриэля?»
«Удастся», — мрачно пообещал Лакувив. «Уж поверьте, я ее уговорю».